Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях главный хранитель музея царской семьи Виктория Михайловна Калмыкова. Виктория Михайловна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Виктория Михайловна, в культурно-просветительском центре «Царский» очень много проходит разнообразных мероприятий, концертов. Но сегодня я попрошу вас, чтобы мы рассказали о выставке, которая недавно здесь открылась. Она посвящена 155-летию со дня рождения государя-императора Николая II и к 105-летию окончания Первой мировой войны. И название этой выставки «Государь-император Николай II в годы Первой мировой войны». Виктория Михайловна, пожалуйста, расскажите нам, что представлено на этой выставке, какие экспонаты, что интересного?
Конечно, эта выставка особая. Ну, наверное, так можно говорить о каждой нашей выставке, потому что каждая выставка имеет отношение к каким-то очень конкретным и особым событиям. И, конечно, в этом году так уж совпало две юбилейных даты. Действительно, 155 лет со дня рождения государя-императора Николая II и 105 лет с момента окончания Первой мировой войны. И, конечно, мы не можем разделить эти два события, настолько тесно они связаны между собой, деятельность государя-императора и вот это тяжелое для всего человечества событие, как Первая мировая война. Вообще наша выставка, она гораздо шире, чем может быть то, что сформулировано в самом названии. Мы говорим вообще о государе-императоре как политике, как миротворце, как человеке, который вынужден был принимать вызовы своей эпохи, достойно держал все испытания и любой удар, который наносила эпоха вот, по жизни империи, государь принимал и выносил с достоинством. Да. Это видно практически в каждом решении государя, которые принимались во внешней политике Российской империи. Вообще, Николая Александровича, как политика международного уровня, воспитывали с раннего детства. Эта участь, так можно сказать, была уготована любому наследнику российского престола. Безусловно, обучение, наверное, нужно говорить даже о самой системе образования наследника. И, конечно, те, кто преподавал, те, кто занимался воспитанием государя, кроме его родителей, конечно, они прежде всего были сориентированы на воспитание сильного правителя. И это удалось. Мы видим, что уже с самого начала своего правления государь принимает целый ряд очень важных решений в международной политике, в отношениях с соседними государствами, с союзническими государствами и с государствами, которые, может быть, не вступили еще на путь союзнических вот таких прямых отношений. Государь выступал за совместную, выверенную для всех государств обоюдовыгодную внешнюю политику. Поэтому уже в самом начале своего правления Николай II предлагает, по сути, миротворческую программу, международного уровня программу, и предлагает встречи по поводу выстраивания нового уровня, политики нового типа. Гаагские конференции, все инициативы государя-императора говорят о том, что Российская империя и сам государь были настроены на проведение мирной международной политики, которая основывалась бы на решении всех вопросов и проблем только с позиции договора, совместных решений, но не с позиции силы. Однако даже в таких решениях мы можем увидеть, и четко обозначена везде эта позиция, мы можем увидеть позицию государя, что если все-таки другого решения, другого способа решения проблемы противоборствующие стороны не принимают, то тогда Россия будет принимать вызов и будет отстаивать интересы собственные и интересы союзников до последнего и применит для этого все возможные средства. Но все-таки решение всех конфликтов международных и каких-то проблем только мирным путем было в приоритете во внешней политике государя-императора. Конечно, нашу выставку нужно посетить и внимательно просмотреть весь материал, который мы представили здесь. Прежде всего, теоретическая часть нашей выставки. Здесь действительно можно увидеть очень многое из того, что было собрано сотрудниками нашего музея и логически выстроено для того, чтобы понимать, почему же государь все-таки оказался, государь-миротворец, но все-таки оказался в состоянии войны, той войны, которой человечество еще не знало. И мы знаем, что даже в рамках ведения мировой войны уже к 1915 году, к концу 1915 года Россия действительно полностью перевела свою экономику, все свои ресурсы на военные рельсы. Мы понимаем, что уже к 1917 году было понятно, что Россия в состоянии одержать победу в этой войне. Может быть, именно потому, что это понимали как противники, так и союзники. Может быть, именно поэтому все дальнейшие события внутри нашей страны развивались именно по тому сценарию, о котором мы все прекрасно знаем. Так или иначе, но создается впечатление, что победа России в этой войне, наверное, была не очень удобна не только для противников, но и для союзников. И, конечно, подкрепляя весь собранный исторический материал, документальный материал на этой выставке, мы, конечно, представили интересный предметный ряд. На этой выставке представлены предметы, связанные с российской императорской армией. Это и фалеристический материал, очень много знаков отличия, знаков различия, очень много предметов военной формы начала 20-го столетия. Мы здесь же можем видеть и знаки самого важного для нас военного ордена, ордена Святого Георгия Победоносца. Этому мы уделили отдельный раздел в выставке. И здесь мы можем увидеть, как звезду ордена Святого Георгия Победоносца, знак отличия и знак ордена, конечно. Мы знаем, что в 1915 году государь-император был награжден знаком ордена Святого Георгия Победоносца четвертой степени. И вот на наших баннерах здесь, на многих фотографиях мы можем видеть государя-императора как раз с этой военной боевой наградой. В этом же 1915 году был награжден Георгиевской наградой и наследник Российского престола цесаревич Алексей Николаевич. Это была медаль за храбрость четвертой степени. Надо сказать, что мы попытались показать на этой выставке то, как, собственно, Россия и особенно армия российская развивались в начале 20 века. И мы видим, что одно испытание за другим только закаляли армию и заставляли правительство и самого государя принимать целый ряд очень важных решений по поводу поддержания армии в хорошей боевой готовности всегда в любое время. Мы видим, какие испытания пришлось выдержать нашей армии в период русско-японской войны. Мы видим, насколько тяжело было признавать причины действительно какой-то неуспешности, которая все-таки преследовала в 1904-5 годах российскую армию, и это нужно признать. Выводы были сделаны правильные. Перевооружение российской армии, очень большое внимание со стороны государства, государственных структур к армии. Это, конечно, заметно, это было видно, и государь прилагал огромные усилия к тому, чтобы армия действительно была на самом высоком уровне в соответствии с своему времени. И, конечно, к 1914 году российскую императорскую армию нельзя признать не готовой к ведению боевых действий. Она была готова, безусловно. Да, начало войны для России было очень неуспешным. Мы знаем о разгроме крупного вооруженного соединения, целой армии в Северо-Восточной Пруссии. Да, к сожалению, война началась для России печальным образом. Но все-таки очень быстро, опять же, благодаря мобилизации всех возможных ресурсов, очень быстро из этого состояния выходит и армия, и общество, и продолжают участие, и достаточно успешное участие во всех последующих военных операциях на фронтах Первой мировой войны. Надо сказать, что мы попытались представить на этой выставке и личные вещи государя-императора Николая II, попытались показать и личные вещи наследника российского престола, потому что наследника воспитывали так же, как и когда-то самого Николая II, в самых лучших традициях российских. Да, это действительно должен был бы быть впоследствии верховный главнокомандующий российской армии. К сожалению, история сложится совершенно иначе, но все-таки действительно наследника российского престола Алексея Николаевича воспитывали именно так, как было положено. Надо сказать, что на нашей выставке представлен очень широкий ряд фотографических материалов, документальных материалов, подлинных материалов из печатных периодических изданий. Здесь действительно есть что увидеть из тех предметов, которые крайне редко экспонируются в разных музеях, и в нашем музее они тоже экспонируются нечасто. Здесь есть предметы, которые экспонировались либо очень мало раз, либо не экспонировались никогда и экспонируются здесь впервые. И, конечно, хотелось бы обратить внимание на предметы, это подлинные предметы, связанные с бытом солдат и офицеров Российской императорской армии в период Первой мировой войны. Эти предметы, конечно, уникальны. Вряд ли мы найдем сегодня в большом количестве аналоги таких предметов. Это действительно редкость, и, наверное, в наше время, очень неспокойное время, сложное, наверное, нужно эту выставку видеть и понимать, что нам действительно есть чем гордиться. У нас богатейший опыт не только военной истории, но богатейший опыт политической истории нашего государства. И действительно, к урокам истории нужно относиться очень бережно и делать правильные выводы. Это всегда будет только в помощь современности. Конечно, мы призываем всех, у кого только есть малейшее желание и возможность, посетить нашу выставку.
Виктория Михайловна, вот по практике истории, по практике нашего государства и руководства государства в разные времена, в царские, сама политика государства никогда не были направлены на воинственность или на какие-то захватнические войны. Может быть, в связи с этим так у нас получается, если мы вот на историю посмотрим, что когда действительно уже мирные пути решения исчерпаны, наша армия вступает в эту борьбу, и, наверное, она к этому не готовится, и на каких-то первых начальных порах терпит какие-то, может быть, поражения или неудачи, но зато потом, конечно, наш народ и наша армия всегда выходят победителями, потому что они защищают свою родную землю, свою родину.
Вы знаете, я бы, наверное, чуть-чуть даже уточнила постановку этого вопроса и, конечно же, ответ на него. Вы знаете, вот если просматривать в качестве такого исторического анализа практически все войны, в которых участвовала российская армия в разные периоды исторические, знаете, складывается, в общем-то, одно впечатление. Когда Россия вступает в войну, а это, как правило, Россия принимает вызов, который ей был брошен со стороны противоборствующих каких-то государств или блоков военных. Россия пытается вынужденно, силой урезонить противника. и показать силу оружия, и показать, что Россия не намерена наносить вред населению, народу, культурным ценностям этого государства, которое является противником, но пытается показать, что Россия будет защищать интересы свои, своих союзников и не позволит нарушать этих интересов. И если только противник не понимает вот этого уже вооруженного предупреждения, вот тогда, наверное, Россия начинает действовать чуть более твердо, более уверенно. Вот эта вот видимость каких-то неудач и поражений, вы знаете, пожалуй, только видимость. Это действительно так. Вот я пыталась просмотреть действительно это и русско-турецкие войны, это и даже Крымская война, хотя там печальный, конечно, был финал, но здесь там другие немножечко обстоятельства. Но в любом случае начало участия России в любом вооруженном конфликте сводится к попытке урезонить противника, да, показать, что мы можем отстаивать свои интересы, и только потом усиливать применение какого-либо оружия, увеличение воинских каких-то подразделений, сил и так далее. Да, действительно, это исторически выверенная тактика российских вооруженных сил. Наверное, это очень гуманистичный подход к решению сложных внешнеполитических проблем. И надо сказать, что, как правило, вот опять же, если провести вот такие вот аналогии, просмотреть какие-то события в истории, даже после того, как уже одержана победа, как уже подписаны все необходимые по этому поводу соглашения и договоренности, Россия сразу же начинает помогать восстанавливать территории, на которых проходили военные действия, не только свои территории, но и территории противника. Вот здесь Россия не отступала никогда. Вот от этой никем не писанной такой вот установки, да, это наша позиция, это позиция государства во все времена. Но как же не помочь тому, кто поражен? Да, урок пораженная сторона должна извлечь сама, но мы поможем, потому что теперь уже мир. Вот эта позиция, она просматривается всегда. Я думаю, что если бы Россия участвовала в Первой мировой войне до ее логического завершения, и, конечно, Россия была бы среди победителей, и была бы одной из победительниц в военно-политическом блоке Антанта, то, конечно, Россия приложила бы массу усилий для того, чтобы построить послевоенный мир, наверное, более гуманным, более сильным. И, может быть, ну, история не любит сослагательного наклонения, но очень хочется верить, что могло бы сложиться так, что, возможно, мир смог бы избежать и Второй мировой войны. Все события очень взаимосвязаны в истории, и бывает больно за то, что обильно пролитая российская кровь не повлияла на последующий неположительный, так скажем, расклад политических событий в мире, к сожалению.
И что удивительно, что наши противники, видимо, очень плохо помнят уроки истории и время от времени пытаются все равно проявлять какие-то агрессивные действия, какие-то шаги, захватнические войны по отношению к нашей Великой России.
Да, конечно. И, наверное, такая мысль сегодня очень часто возникает у нас, но все-таки хочется сказать, что да, история плохой учитель, но ученики бывают разные. И поэтому я думаю, что вот именно мы, россияне, пережившие очень много, мы на генетическом уровне воспринимаем теперь историю. Даже люди, те поколения, которые, может быть, не пережили каких-то военных потрясений, но они знают, как сражались их отцы и деды, прадеды. И мы в состоянии извлекать правильные уроки из истории, делать правильные выводы и понимать цену любой победы и любого политического решения.
Виктория Михайловна, я благодарю вас за сегодняшний интересный рассказ. Хочу пожелать вам здравия и Божьей помощи в ваших благих делах.
Спасибо большое. Я в заключение хочу еще сказать о том, что в каждой выставке у нас принимают участие различные наши соратники, партнеры, участники наших проектов. В этой выставке принимали участие такие наши постоянные партнеры, как публичная библиотека имени Белинского, наша библиотека державная, принимали участие коллекционеры и краеведы нашего города. Поэтому всем, конечно, огромное спасибо за создание этой выставки. Мы очень благодарны и ждем, конечно, к нам гостей. Спасибо.
Спасибо вам большое. Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Мы приглашаем вас в культурно-просветительский центр «Царский» на различные мероприятия, которые здесь проходят, и, конечно, на выставку, которая посвящена нашему государю Николаю II. До новых встреч, дорогие друзья! Храни вас Бог!